Откроем Евангелие от Матфея и прочитаем из 4 главы. Буду читать 10 текст, вторую часть этого текста. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Я рад приветствовать всех делегатов, прибывших на 7-й съезд евангельских христиан-баптистов Международного совета церквей. Также именем Господа Иисуса Христа я приветствую всех гостей, представителей их миссий, дальнего и ближнего зарубежья, также кто содействовал служению Богу в братстве. Мне хочется еще раз с большой радостью прочитать этот текст, который я прочитал перед нашей общей молитвой. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Произнесенные Христом слова – это заповедь, данная Богом народу своему. Этой заповедью Иисус Христос отразил искушение, предлагаемое дьяволом, и показал нам, как мы должны служить Богу. И Ему, только Ему одному поклоняться. В глубоком смирении, как написано, смирил себя до смерти и смерти крестной. В кратчайшем благоговении Иисус Христос совершал служение, на которое был послан своим Отцом, и исполнил все, что было сказано о Нем в Святом Писании. Евангелие от Луки, в 24 главе, мы читаем: «После Своего воскресения Иисус Христос явился двоим, шедшим из Иерусалима в Эммаус, и начав от Моисея и всех пророков, изъяснял сказанное о нем во всем Писании. Исполнилось абсолютно все, что предсказывали пророки, и о чем говорил Иисус Христос. Так надлежало пострадать и быть умерщвленному, и воскреснуть из мертвых». Все до одной йоты, сказанное в пророчествах об Иисусе Христе, было исполнено. Слава за это нашему Господу! И да будет имя Его прославлено от века и до века! Дорогие братья, я думаю, что мы собрались на этом месте, как уже было отмечено Николаем Степановичем, для того, чтобы Богу нашему поклониться. Это, мне кажется, в первую очередь мы приехали сюда поклониться нашему Богу. Второе – это прославить Его за все милости к нам, которые Он проявлял на протяжении всего времени. Также мы приехали сюда отчитаться перед Ним и перед народом Божьим за веренное нам служение. – И еще хочу сказать, наверное, и для того, чтобы попросить Его благословения и защиту для дальнейшего нашего служения. Думаю, что еще есть много причин, которые нас сюда сегодня привели в дом молитвы на это великое служение. Если мы пришли сюда поклониться Богу, братья дорогие, посмотрите, как это делали великие Божьи мужи. Как они поклонялись Богу. В книге «Бытие» в 22 главе, в 5 тексте мы читаем за Авраама. «И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся». Мы приехали с разных мест нашей большой страны, Приехали гости из-за рубежа. Многие приехали на машинах, оставили свой транспорт и, может быть, водителей, которые привезли сюда представителей братства. А мы вошли на эту духовную гору для того, чтобы поклониться нашему Богу, прославить Его имя. А потом возвратимся каждый для того, чтобы продолжать служение. Благочестивый царь Иосафат, получив от Господа помощь, вместе с народом всем поклонился Господу. Об этом мы читаем во второй книге Пролипоменон в 20 главе, в 18 стихе. «И поклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклониться Богу». Какие прекрасные примеры на страницах Святого Писания нам оставлены в пример, чтобы мы могли подражать великим Божьим мужам. Пали все и поклонились Богу. Что значит поклониться Богу? И что значит поклоняться Богу? Иисус Христос однажды сказал в Самарии: «Наступает время, и настало уже, что не только на этой горе и не только в Иерусалиме будут поклоняться Богу, но на всяком месте будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец». Что значит поклониться Богу и что значит поклоняться Богу? Поклон – это знак приветствия, знак благодарности и знак покорности. Поклониться – это выразить свою глубокую признательность, глубокую благодарность, благоговение и покорность тому, перед кем преклоняешься. Поклоняться Богу – это постоянно выражать чувство глубокой благодарности, чувство покорности и благоговения перед всемогущим Богом. В Псалме 94, в 6 стихе мы читаем: «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Наше служение Богу всегда должно сопровождаться поклонением Ему. Каким замечательным примером является сам Спаситель! Мы читаем об этом в Евангелии от Луки в 24 главе, 41 текст. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». Очень хорошо, что по примеру Христа, апостолов и наших отцов в братстве сохраняется богопоклонение, выраженное в коленопреклоненных молитвах. Это отношение к Богу необходимо нам сохранить и для будущих потомков. Поклоняться Богу – это не только стоять на коленях и молиться Ему. Поклоняться Богу – это в сердце избирать доброе и отвергать злое. Избирать то, что принадлежит Богу, и отвергать то, что принадлежит дьяволу. Сидрах, Месах и Авденаго являются хорошим для нас примером. В сердце своем положили не оскверняться со стола царского. Эти юноши от отрочества избрали для себя, кому служить и кому поклоняться. Поэтому так смело они могли говорить царю, властелину того мира, земного мира. Об этом мы читаем в книге Даниила в 3 главе. Ответ Навуходоносору: «Бог наш, которому мы неизменно служим, силен спасти нас от печи. И если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты сделал, не поклонимся». Братья, мы живем в сложное время, когда стираются грани между добром и злом, светом и тьмою, церковью и миром. Поэтому нам особо нужно помнить слова Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 6 главе Господь сказал: «Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамоне». Апостол Павел очень хорошо уяснил это для себя и Духом Святым передал написанные слова: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Я думаю, что этот текст относится не только к людям вообще неверующим, но к верующим, которые неверные, которые не идут путем чистоты и святости. Не становиться с ними в одну упряжку духовную, не совершать совместного служения. От этих людей нужно отделяться, Бог им судья. Но мы должны вести образ жизни святой и служить нашему Богу в страхе и истине. Иисус Христос через того же служителя передает нам слова. Что может быть общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Никогда не будет никакого объединения. Мы должны это хорошо понимать и четко занимать библейскую позицию в отношении людей, которые неверно служат Богу. Если человек раздвоен, он уже не может служить Богу, как должно. Он не может поклоняться только Христу. А с дьяволом, миром, не может быть никаких компромиссов, дорогие братья. Желающие поклоняться Богу должны занимать самую четкую и ясную позицию. В нашем служении не должно быть никакой двусмысленности. Нас должны хорошо понимать и братья, и даже наши недоброжелатели. Не должно быть никакой неясности в нашем служении. Все должно быть честно и правильно, и нас должны хорошо понимать. Люди этого мира и наши братья. Я благодарен Богу, что мы стоим на пути отделения от мира. Мы стоим на пути очищения и освящения. Это принцип служения Богу в нашем братстве. Все ли у нас хорошо в этих вопросах? Думаю, что нет. Есть вещи, которые надо корректировать нам. А может быть, даже и поправлять. Но с пути сворачивать, на котором мы стоим, пути чистоты и святости мы не имеем права, если хотим быть угодными Богу, исполняться Духом Святым и выполнять Божьи намерения. Поэтому, братья дорогие, и даже если на съезде будут отмечены наши какие-то не совсем правильные рассуждения или, может быть, какие-то наши ошибки, они могут быть. Но самое главное – стоять на верном пути и поправлять то, что сделано не так, как должно. Мы призваны с вами служить нашему Господу. Богу поклоняйся, Ему одному служи, сказал наш Господь Иисус Христос. Каждый христианин, призванный к спасению, он призван и к служению Богу, а тем более люди, которые посвятили себя на этот труд, которым в церквах доверено служение Богу, они должны быть верными служителями. Наша жизнь поэтому, как служителей, да и рядовых членов церкви, она должна быть тесно связана со служением. И от нашего служения Богу будет зависеть и наше положение на небесах. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, мы читаем слова нашего Господа Иисуса Христа. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Хорошо служившие, а мы такими с вами должны быть, Писание говорит, приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Братья дорогие, я думаю, что у верующих маловато сегодня веры для того, чтобы с дерзновением совершать служение. Нет. Люди верят в Бога. Они верят и в спасение, которое мы получили во Христе Иисусе по вере. Но как мало совершается подвигов веры, потому что не очень хорошо служим. А если человек не очень хорошо служит, он дерзновения в вере иметь не будет. Приготовляет великое дерзновение в вере себя тот, кто служит ревностно Богу. Бог не оставит этих людей без благословения. Они будут насыщены духовной жизнью. Что значит служить Богу? И как мы должны служить нашему Господу? Слово «служить» имеет несколько значений. Первое – выполнять чью-то волю, чьи-то приказания. Есть еще одно значение, немножко отличающееся от первого. Это направлять свою волю, свою деятельность на пользу кого-то или чего-то. И еще одно разъяснение этого слова. Служить – это направлять свою волю для выполнения воли другого. Не я, но другой. Ничего хочу, но чего кто-то хочет. Братья дорогие, Иисус Христос является самым ярким примером в служении. Оставил небо. Ему служили абсолютно все. Это перед Ним. В Царстве Божьем ангелы могли покрывать лица свои и говорить: «Свят, свят Господь!» Это рукою Спасителя нашего Иисуса Христа Бог творил весь мир. Видимый и невидимый, духовный и материальный. Все служило нашему Господу. И Он пришел на эту землю послужить. Иисус Христос. Смотрите, как молился Он своему Отцу. Какая глубокая и проникновенная молитва оставлена нам в пример. Молитва нашего Господа Иисуса Христа в Гефсимании. Я думаю, что мы не все знаем, что Он произнес в своей молитве своему Отцу. Три евангелиста описывают о том, как Он молился и произносил некоторые слова, повторяя их. Евангелист Матфей так пишет: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Христос сказал все, что хотел своему Отцу, а потом как бы в заключение, подводя итог своей молитве: «Отец мой небесный, не как я хочу, а как ты». Он три раза преклонял свои колени перед своим Отцом. И каждый раз в заключении он что-то говорил. Возможно, вторая молитва его была произнесена такая. Марк описывает, 14 глава. «Но ничего я хочу, а чего ты?» Она немножко отличается от первых слов. «Не моя воля». Христос свою волю исключает. Она у него есть. Но сегодня нет. «Отец, только воля твоя». А теперь «ничего я хочу». Братья дорогие, мы тоже можем что-то хотеть, и я могу что-то хотеть. А Христос говорит: «Ничего я хочу. Отец, что ты хочешь? Что ты хочешь? Вот того хочу и я». А евангелист Матфей так говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Какой для меня великий пример. Нет моей воли, Господи, Твоя воля. Никак хочу, я могу как-то хотеть. У меня есть свои принципы жизни. Господи, их больше не будет. Никак я хочу, как хочешь Ты. И не так, как я это хочу сделать, а как Ты этого хочешь достичь. Братья дорогие, какой пример Иисус Христос оставил нам полностью все, как Отец. Своего ничего нет. Христос полностью подчинил свою волю воле Отца Небесного, пославшего его в мир. Иисус Христос является таким ярким примером слуги. Он показал, как надо служить Богу и ближним, словом и делом. О себе Иисус Христос говорил такие слова. Евангелие от Матфея, 20 глава. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Своим поступком, омыв ноги ученикам, Иисус показал нам пример, как надо любить братьев, любить ближних и служить друг другу. Когда Спаситель умывал ноги, они возлежали, а Он ходил от одного к другому, наклонялся к ногам, омывал их водою и полотенцем умывал ноги. А потом сказал своим ученикам: «Знаете ли, что я сделал? Подал вам пример. Христос, я думаю, что где-то, но в этот момент, может быть, или чуть попозже, а может быть, чуть пораньше, задал им вопрос: скажите, кто больше, возлежащий или служащий? Кто больше? Не возлежащий ли? Они все возлежали, когда Иисус Христос наклонялся к их ногам и омывал их. Кто больше? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Меня это потрясает, братья дорогие. Я удивляюсь, как совершал служение наш Господь Иисус Христос. И я пришел послужить. Нужно ноги умывать? Буду. Нужно принимать плевки от этого мира? Принимать буду. Возложат на меня терновый венец? Головы своей не отверну. Будут бить планитом? Не отвернусь. Пробивать ноги будут гвоздями? Не буду рук своих прятать и ног своих. Поносить будут? Злословить не буду в ответ. Благословлю. Это наш Господь Иисус Христос. Братья дорогие, какой пример для подражания, как надо служить Господу. В своей молитве к Отцу, об этом мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна, Христос говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус Христос пришел с неба, исполнил волю пославшего Его Отца. Не себе служил. И не для того, чтобы Ему служили. Он послужил. А потом пошел к своему Отцу. Но уходя, оставил заповедь для своих апостолов и для нас. Тем более, братья дорогие, мы, посланники церквей, слава Христова, служители Божии, это относится в первую очередь ко мне и к вам. Христос сказал: своему Отцу, как Ты послал меня в мир, так я послал их в мир. А вот теперь вы посланы. Посмотрите, как меня Отец послал. Посмотрите, братья, давайте посмотрим. Иду исполнить волю Твою, сын мой, ты умрешь. В тебя будут плевать, над тобой будут насмехаться, тебя распнут. Я иду исполнить волю Твою. Там, на небесах, уже Он был заклан, то есть Он согласился на все это. И здесь поэтапно выполнял все, что сказал Отец. Своим апостолам говорит: вот так меня Отец послал, вот так я согласился, и вот так я здесь совершал служение. А теперь посылаю вас. Я иду туда, откуда пришел. Я хочу, чтобы там были и вы. Я вас посылаю, идите, совершайте служение. Иисус Христос послал своих учеников, чтобы они могли теперь служить, показав пример. Братья дорогие, служить Богу, я думаю, это не только проповедовать Евангелие, петь в хоре, ходить на богослужение, заниматься евангелизационной деятельностью, заниматься с детьми и с молодежью или еще совершать какие-то виды служения. Думаю, что служить Богу – это в первую очередь подчинить свою волю воле нашего Господа Иисуса Христа. Это направить добровольно свою деятельность на благо ближним во славу нашего Господа. Это служить не себе, это служить людям. Через Святое Писание Бог призывает нас к служению, оставив нам хороший пример, как я уже об этом сказал. Послание к римлянам в 15 главе апостол Павел пишет: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных и для язычников, для обрезанных ради истины, а для язычников из милости. Он сделался служителем. Это наш Господь Иисус Христос». Братья дорогие, а теперь мы с вами являемся служителями. Хорошо, когда мы это делаем добровольно, волю свою, полностью подчиняем воле нашего Господа. Не так, как я. Не моя воля. И ничего я хочу, а чего ты. Я думаю, это самое прекрасное. И, наверное, самое приятное Богу, когда мы так совершаем служение Ему. Служение начинается с выполнения Божьей воли. А Божья воля есть наше с вами освящение. Я думаю, что это самое главное. Без личного освящения не будет силы для плодотворного служения Богу. И человеческая, плотская мышца и способности не принесут никакого хорошего результата, если не будет действия Святого Духа. А Дух Святой действует там, где свято. Там, где люди живут не свято, Дух Святой действовать не будет. Даниил является хорошим примером служения Богу. Возможно, Даниила осуждали за его государственную деятельность враждебного государства, разорившего Израиль. Мы не знаем, как к нему относились его современники. Библия об этом не говорит. К сожалению, братья, я хочу сказать, потому что знаю, как способны мы судить людей. Это нас не красит. Вообще Писание учит нас, чтобы мы не судили никого никак, пока не придет Господь и не осветит скрытые во мраке. Мы должны ясно и хорошо понимать, что от нас требует Господь, и выполнять то, что угодно Богу. Другого раба судить нам не следует. Мне так думается. Возможно, это мое предположение. Люди могли осуждать Даниила. Он был в сложных условиях. Он был высшим государственным деятелем. Он находился среди, возможно, и магов. Он управлял государством. Люди могли его судить. Но несмотря на все, этот человек от юности, от отрочества, он сохранял свою непоколебимую веру в Бога. Он сохранял святые принципы жизни и перед Богом оказался верным. Несмотря на тяжелую долю своей жизни, от юности до глубокой старости, Даниил жил угодной Богу жизнью. И Бог дал высокую оценку этому человеку. Об этом мы знаем, потому что написано в Святом Писании. Царь Дарий, по указу которого Даниил был брошен в ров с львами, утром склонясь над устьем львиного рва, жалобным голосом говорил: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от пасти львов? Я восхищаюсь, дорогие братья, Даниилом. И реакцией Даниила на зло. Царь, вовеки живи. Желание добра для сделавшего зло говорит о большом сердце, имеющем благодать Божию. Царь, вовеки живи. Вот наша реакция. Братья дорогие, если нам от лица правителей и людей начальствующих делают зло, вовеки живи. Добра пожелать – это и есть исполнение того, что сказал наш Господь Иисус Христос. Какая реакция должна быть у нас на тех, кто нас проклинает? А вы благословляйте. Вовеки живи, царь. Можем ли мы, новозаветные люди, исполненные Духа Святого, реагировать так на зло? Братья дорогие, а я думаю, что мы к этому должны стремиться. У нас должно быть на языке всегда благословение для всех, желание добра и блага. И мы должны молиться об этих людях. Поэтому Даниил имел такое дерзновение. Хорошо служившие имеют дерзновение в вере. Он имел дерзновение, как и те. Сидрах, Месах и Авденаго хорошо служили Богу, несмотря что были при дворце царском. Нет, они не царю служили, они выполняли все, что требовал кесарь. Но они в духе поклонялись Богу, они служили Ему. Поэтому они так могли сказать: «Богу служим, идолам твоим поклоняться не будем». И Даниил, которого бросили в ров приблизительно в 90-летнем возрасте, служил Богу весьма хорошо. И он, имея дерзновение в вере, сказал сделавшему зло: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, потому что я оказался чист перед ним. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». О, братья дорогие, какой прекрасный путь освящения и очищения! Ежедневно и постоянно, несмотря на условия жизни, я оказался перед ним чист. И Бог защитил раба своего. Вот оно истинное служение Богу, независимо от условий жизни. В церкви ли, в обществе ли, среди людей, в одиночестве ли, жить свято – это и есть служение Богу. Сегодня или завтра, братья, рано или поздно, всем нам предстоит предстать пред лицом Божьим и отчитаться за веренное нам служение. Хорошо, что уже на съезде сегодня мы можем отчасти это сделать, отчитываться и перед народом Божьим в присутствии Бога. Прожиты 4 года после последнего съезда. Хочу сказать, что пройден нелегкий путь. Выполнена, на мой взгляд, большая работа. И братья в своих докладах об этом будут говорить. Я только хочу сказать, сегодня нет среди нас Крючкова Геннадия Константиновича, Храпова Николая Петровича, Батурина, Антонова, Минякова, Маркевич, Рыжук, Хорева Михаила Ивановича и многих других нет среди нас. Но думаю, что нам не стыдно за наших братьев, оставивших неизгладимый пример для подражания вере их. Мне не стыдно было бы сегодня отчитываться и перед ними бы, если бы они были среди нас, за служение, которое нам верено Господом. Хочу засвидетельствовать, братья дорогие, что мы старались жить свято, старались делать то, что могли, и что на нас возложено братьями и Богом. Старались делать ответственно и хорошо. Может быть, братья дорогие, не все у нас хорошо получалось, и справедливые укоры примем, и обличение тоже, и каяться будем. Не все хорошо бывает. Старались делать хорошо, старались сохранять себя на пути чистоты и святости, и совесть наша свободна, я говорю и о своей, потому что жили честно и старались жить свято. И Бог нас благословлял, братья дорогие. Мы любили Бога. И хочу сказать, Бог нас благословлял. И за это Ему слава. Еще хочу сказать, на этом съезде, склонившись перед Богом, хочется попросить Его благословения для нас. Братья дорогие, и мы это скоро будем делать. Мне только хочется прочитать еще один текст Святого Писания, и мы с вами помолимся и поклонимся нашему Господу, и совершать служение будем и сегодня, и завтра, и в последующие дни в глубоком поклонении Богу в духе и на всяком месте поклоняться Господу. В послании апостола Павла к евреям мы читаем, как мы должны еще служить нашему Богу. 12 глава, 28 текст. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страха». Приемля царство непоколебимое. Братья дорогие, царство – это вся вселенная, это царство Божье. Царство Божие – это и Его церковь. Я создам церковь мою. Это Его царство. Братья дорогие, ее создал Христос. Кто бы ни боролся против церкви, какие бы силы ни выставали, Бог свою церковь сохранит. Он выполнит абсолютно в точности то, что Он пообещал. Церковь Божья, она непоколебима. Люди могут уходить из церкви. Кто-то может колебаться. Церковь создана, Бог ее проведет через определенные условия. Братья дорогие, нам всегда надо помнить, что бы вокруг нас ни происходило, как бы мир ни разлагался, Бог никогда не потерпит ни одного поражения. Никогда. Бог наш абсолютно непобедим. Христос абсолютно непобедим. Будет исполняться только то, что предопределил Бог. Что Он сказал о народе Своем, о церкви, Он это выполнит. Мы можем пострадать лично, но Бог выполнит абсолютно все. Нам может казаться, братья и сестры, какой ужас вокруг нас. Что делается? Как разлагается мир? Апостолы смотрели спокойно на ситуацию, в которой оказались во время страшных гонений, когда они приступили к служению. Собравшись вместе после того, как им угрожали в Синедрионе, они могли сказать: «Восстали на сына твоего, Понтий Пилат, с народом израильским язычником, чтобы сделать то, что предопределила рука твоя и совет твой. Не будет большего. То, что Бог предопределил, то исполнится». Братья дорогие, как нам надо верить нашему Господу? Он наш вождь. Церковь – это царство непоколебимое. И если мы в церкви находимся, святой, где Дух Святой, братья дорогие, нам ничто не повредит. Мы в абсолютной безопасности. Христос наш вождь. И находясь в этом царстве, Бог призывает нас к служению какому? Будем служить Богу с благоговением и страхом. Вот наша духовная позиция. Благоговение и страх перед Богом. Благоговение – это то глубочайшее почтение. Это то сочетание страха и уважения. Это то смирение и покорность. Высшая степень почтительности, которую мы должны оказать тому, кому служим. Братья, это наша позиция. Богу служить в благоговении и страхе. как это делал наш Спаситель. В послании к Евреям в 5 главе мы читаем: «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение». Это наш Господь. Также должен и я совершать служение Господу в полном благоговении и страхе. У нас есть замечательные примеры, как святые мужи, исполненные веры, ходили перед Богом в страхе и благоговении. Оно и сказано так: «Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего». У нас есть дети. Они должны быть спасены. Они будут спасены, когда ковчег спасения я приготовляю для своего дома в страхе и благоговении. Если это увидят дети, они будут спасены. И Ной был оправдан. То есть он ходил перед Богом в глубочайшем почтении. Он ходил в страхе и смирении перед Богом. Он оказывал ему во все дни своей жизни особую почтительность. Это и есть поклоняться Богу в духе. Братья дорогие, и следующее, какое должно наше служение быть? Оно должно сопровождаться внутренним страхом перед Господом. В Святом Писании очень много сказано обетований о людях, которые Бога боялись. Авраам Богу служил, он ему поклонялся, и Бог дал высокую оценку своему другу Аврааму. И он однажды сказал: «Авраам, мною клянусь, так как ты боишься Бога, я знаю, ты боишься Бога, Авраам, мною клянусь, потомство будет у тебя, как на небе». Братья, трепет возникает в сердце, как Бог клянется перед человеком, самим собою: «Авраам, теперь я знаю, ты боишься Бога». Страх Божий отводит от зла. Братья дорогие, это целая тема, о которой мы сегодня можем рассуждать. Я хочу вам сказать, сегодня в христианстве во многих вопросах вообще люди страха Божьего не имеют. Поэтому так падки на зло, поэтому так свободно грешать, у них нету страха Божьего. Страх Божий хранит от зла. Если человек Бога боится, уверяю, братья, он не будет делать зло. Если живет человек плотской жизнью, это сразу же высший показатель того, что этот человек страха Божьего не имеет. Страх Божий – это тот источник духовной жизни, который нам нужен. Давид говорит своим детям и своим потомкам, думаю, и нам: «Придите, дети, послушайте, страху Господню научу вас». Братья дорогие, наше служение, проповедую ли я, благовествую ли я, рассуждаю ли я о братьях, сужу ли кого, я должен делать это благоговея перед Богом и ходя в страхе перед Ним. Тогда будет все правильно, и суд мой будет праведен, потому что я больше себя буду осуждать, чем брата своего. Мы сейчас с вами поклонимся нашему Господу, и пускай наше поклонение будет в духе и истине, в благоговении и в страхе перед Богом. Поклонимся Ему, прославим Его, поблагодарим Его за путь, которым Господь вел нас, и попросим благословения не только на съезд, а на всю работу, которая осуществляется в нашем братстве. Помолимся и за врагов наших, и за недоброжелателей наших, и за тех, кто ушел из братства, вспомним и о них и помолимся, чтобы все могли идти путем очищения и освящения, чтобы все мы желали блага и добра. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся нашему Богу.